Международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» недавно опубликовала список 10 стран, где пресса находится под самой жесткой цензурой. 3 места из 10 отведены странам СНГ – Туркменистану, Узбекистану и Беларуси. Другая организация, ежегодно составляющая списки свободы прессы, из 167 стран поставила в этом году Туркменистан на 165 место, Узбекистан на 155, Беларусь на 152, Азербайджан на 141, Казахстан на 119, а Россию на 138. Украина в этом списке поднялась на 112, а Грузия на 99 место. Оценка законодательства стран СНГ помогает понять, что происходит в этой части мира. Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
Основой для становления нормальных отношений между средствами массовой информации с одной стороны и властью и обществом с другой является законодательство, то есть своеобразные правила поведения всех сторон. Легко ли принять и понять такие правила на территории, где первый закон о печати и других средствах массовой информации появился только в декабре 90-го года. Институт проблем информационного права недавно опубликовал доклад о состоянии законодательства о средствах массовой информации в странах СНГ и Прибалтики за 2005 год. И прокомментировать этот документ согласился директор института, кандидат филологических наук, доцент МГУ Андрей Рихтер. Давайте начнем говорить с самого простого. Чем все-таки отличается законодательство балтийских стран от того, что называется Содружеством независимых государств? Насколько балтийские страны ушли вперед?
Во-первых, я бы не проводил столь четкой линии, отделяющей СНГ от Прибалтики. Причина этого заключается в том, что, например, Грузия, с одной стороны выходящая из СНГ, а с другой стороны стремящаяся в Европейский Союз, сделала довольно много изменений в своем законодательстве, которые обеспечивают более высокий уровень свободы средств массовой информации. Но если проводить такую грань, она так или иначе существует, она объясняется прежде всего тем, что все три страны, Латвия, Литва и Эстония, являются членами Европейского Союза, стремились в Европейский Союз фактически с момента отделения от тогда Советского Союза. Вступление в Европейский Союз требует принятия определенных нормативных актов, которые бы, как говорят в Евросоюзе, гармонизировали законодательство, национальное законодательство с европейским.
Да, но 6 стран СНГ являются членами Совета Европы, где тоже есть определенные условия для вступления, тем не менее ситуация другая.
У Совета Европы, во-первых, требования не столь жесткие, во-вторых, эти требования скорее похожи на рекомендации, чем на требования. И, наконец, в-третьих, эти рекомендации, например, для крупнейшей страны Совета Европы, России, имеют, как бы так выразиться, небольшое значение. А в силу размера России, неважности России для самого Совета Европы, всегда возникает вопрос, кто для кого? Совет Европы для России, либо Россия для Совета Европы? Поэтому Совет Европы во многом идет на компромисс, во многом закрывает глаза на некоторые вещи, которые кажутся тому же Совету Европы недопустимыми, скажем, в Азербайджане, Армении или Молдавии.
Это очень важная поправка, если вспомнить, что все страны СНГ являются членами ОБСЕ, и для вступления в ОБСЕ тоже были необходимы выполнение каких-то условий. Две страны, где произошли революционные изменения, где сейчас проводятся реформы, в том числе и законодательные реформы. Чем отличается сейчас законодательство Грузии и Украины от других стран?
Многим. Вы знаете, многим. Вот как ни странно, все страны начинали вести с одного уровня. В 91-м году, на момент развала страны, у всех было единое законодательство. Не только закон о печати единый для всех, но вообще единое законодательство. Единое гражданское законодательство, уголовное. И все эти годы казалось, что особых-то перемен не происходит. Мы принимаем новый УК, Украина принимает новый УК, Грузия принимает новый гражданский кодекс, Молдавия принимает новый гражданский кодекс. Ну, все вроде бы друг у друга все списывают, а нет. Дело в том, что условия принятия законодательства и интересы руководства страны стали различаться. И если говорить о нашем предмете, предмете нашего разговора, то руководство и Украины, и Грузии, и Молдавии, и даже Азербайджана и Армении стало больше задумываться о том, чтобы правовое поле для журналистов было наиболее благоприятным. То ли они хотели, чтобы журналисты лучше о них писали, то ли они хотели, чтобы страна лучше выглядела в глазах Европы и всего мира. Но так или иначе, мы видим то, что мы видим. А видим мы то, что Грузия по основным показателям является лидирующим государством не только в СНГ, но и в странах бывшего Советского Союза, где нет уголовной ответственности за клевету и оскорбление, где нет возможности у государственных чиновников требовать компенсации морального вреда у средств массовой информации, где есть общественное телерадиовещание. Мы можем все это критиковать, мы можем говорить о том, что общественное телевидение не такое, каким его хотелось бы видеть, мы можем говорить о том, что происходят те или иные случаи зажима критики или каких-то еще форм давления на СМИ, экономических, например. Но мы, по крайней мере, убираем очень важную правовую составляющую давления на СМИ. То есть средства массовой информации, журналисты чувствуют себя свободными. И уже все остальное является вторичным. То есть вторичным является вопрос, хочет журналист заработать на каком-то материале, или он действует из своих идеалистических побуждений, из идеи служения обществу. Заботится ли он об интересах своей страны, либо о своем кошельке, о чем больше заботится, и так далее, и тому подобное. Это есть везде, это есть и в США, это есть и в Германии, есть и в Англии. Но сам факт того, что у журналиста появляются широкие границы, в рамках которых он действует, является решающим для той же свободы СМИ и на Украине, и в Грузии.
Вы использовали слово «списывать». Ну, да, действительно, первое время, по всей видимости, так и было, особенно если вспомнить, что советский закон о печати и других средствах массовой информации везде назывался точно так же в каждой советской республике.
И по содержанию повторялось.
Но произошло несколько странное обстоятельство, связанное с законодательным процессом. Есть такой миф о том, что в Узбекистане один из лучших пакетов, который регламентирует отношения между властью, обществом и журналистами.
Нет, это действительно миф, и миф не только на практике, но мифы формальные. Действительно, в Узбекистане есть закон о защите журналистов, но этот закон – лишь недостающие главы из закона о средствах массовой информации. Просто когда приняли закон о средствах массовой информации, забыли главу, видимо, о правах журналистов. Поэтому вдогонку приняли закон о защите прав журналистов. И это, собственно, единственное отличие Узбекистана от соседних стран, которое, может быть, выглядит как очень милая и нужная вещь, но опять-таки, всегда, когда мы говорим о законе и о праве, мы должны понимать, что закон – это не панацея, и закон не абсолютен. Мы не должны заниматься преподнесением закона как единственного возможного механизма достижения свободы массовой информации. Конечно же, нет. Но в любом случае, при самых худших условиях политических и социальных в стране, наличие закона – это очень весомый аргумент в любой борьбе за права журналиста, в любой борьбе за свободу журналиста. И не только в формальной борьбе, как аргумент, скажем, в Европейском суде по правам человека. У вас есть закон, почему вы его не выполняете? Но и во внутриполитической борьбе, как раньше диссиденты опирались на Конституцию СССР, так и здесь можно опираться на закон. Когда этого нет, на что вы опираетесь?
Есть одно обстоятельство, которое, ну, просто заставляет меня задать вопрос, касающийся преследования журналистов за клевету, за оскорбление, за дефамацию, как это принято говорить на Западе. И страны СНГ друг от друга отличаются. Как оказалось, в Грузии, например, вообще нет в законодательстве такой статьи, формы преследования, да, и такой статьи.
Действительно, с одной стороны, можно сказать, ну хорошо, если журналист занимается клеветой, он должен понести суровое наказание. Потому что клевета – это когда журналист знает, что он говорит неправду, но, тем не менее, ее говорит и пытается опорочить того или иного человека.
Для этого есть демократический процесс гражданской разбирательства.
Вот я и говорю. С одной стороны, вроде бы такое можно предусмотреть. Нехорошо этим заниматься. А с другой стороны, это действительно чрезмерная ответственность за правонарушение, потому что уголовная процедура, процедура уголовного суда и даже самое незначительное уголовное наказание делает человека преступником. Здесь всегда есть, кстати, аргумент о том, что и в странах Запада есть такая статья. Но в странах Запада, Западной Европы, по крайней мере, за исключением Испании, нигде эта статья не применяется. И Европейский суд в своем относительно недавнем решении по жалобе газеты «Монд» на французские суды подтвердил, что применение такого рода статей противоречит демократии и интересам общества.
Спасибо. Это был Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права, доцент МГУ. Мы говорили о докладе о состоянии законодательства о средствах массовой информации в странах СНГ и Прибалтики.
С Андреем Рихтером беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное – самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.